Анастасия Пахомова «Судьба в облаках. Тонкая пластина». Эпиграф. Клэр всегда знала одну вещь. Если что-то начинается со слов «это ерунда», значит вечером ты будешь отмывать руки дольше, чем обычно. Глава. С утра над городом туман. Просто влажная взвесь, которая лезет в горло и садится на металл тонкой пленкой, от которой все становится скользким. Снаружи стучали молотки, скрипели растяжки, перекликались грузчики, и город звучал так, будто он не проснулся, он просто сменил смену. Я подняла воротник рабочей куртки, затянула ремень с инструментами и, как обычно, соврала себе, что сегодня будет спокойный день. В моей мастерской спокойные дни происходили только в те моменты, когда я закрывала дверь. Мастерская была не гильдейский док, и слава небу. Она вросла в кирпичный квартал, как зуб в челюсть. Трубы по стенам, пар из швов, черные шестерни на фасаде, будто дом сам все время что-то считает и вращает. Над воротами площадка для дирижабля и крановая балка, тяжелый крюк на рельсе. Но для меня это было достаточно. Кирпич, пар и крановая балка, которая поднимает честнее любых слов. Соседи привыкли, что по утрам у меня пахнет нагретым металлом и мокрой сажей. А я привыкла, что если из труб идет пар ровно и без рывков, значит сегодня хотя бы техника не будет устраивать мне сюрпризы. Родители назвали мастерскую разумной инвестицией. Я – единственным местом, где мир работает по правилам. Отец и мать – инженеры, с точными руками, с вечной стружкой в карманах и привычкой сначала измерить, а уже потом спорить. Они работают с силовыми рамами, креплениями и всем тем, что держит дирижабль в воздухе, когда ветер решает проверить твои расчеты на прочность. С детства у меня были не сказки, а истории про то, как ломается металл и почему один лишний люфт превращается в катастрофу. На 18-летие они подарили мне эту мастерскую на окраине города, с воротами, которые поначалу заедали, с холодным бетонным полом и верстаком, который отец собрал сам. Мама привезла полки, разметила места под инструмент и сказала: «Если ты будешь работать, пусть у тебя все будет по-честному. Со своим ключом и ответственностью». Вывеска над входом появилась почти сразу – мастерская Firehall. А вот право на нее я зарабатывала годами, заказами, ошибками, которые потом долго снятся, и привычкой не брать то, за что не сможешь ответить. Первым делом я научилась говорить «нет» тем, кто хотел починить за улыбку. Вторым – брать предоплату. Третьим – не объяснять, почему я не беру работу, если заказчик выглядит как беда с печатью «сам виноват». А потом я научилась еще одному: если в дверь входит человек, который ведет себя так, будто пространство обязано уступить, лучше сразу смотреть на него прямо. И решить, что ты сделаешь, если он попытается поставить тебе условия. Я в тот момент протирала стеллажи, там стояли винты, шпонки, детали креплений и разрозненные куски чужих поломок, которые я оставляла на потом. На краю верстака стояла моя гордость, деревянная планка с вбитыми гильзами и рисками, калибр-напоминалка, сделанный отцом. Я на нем отмечала все, что почти подходит. «Почти» — это слово, из-за которого потом падают. Дверь в мастерскую открылась без стука. На пороге появился мужчина, и я автоматически отметила то, что важно. Одежда дорогая, это видно не по блеску, а по тому, как она сидит и не мешает двигаться. Движения экономные, без лишнего. Так двигаются люди, которые всегда знают, где у них спина и где выход. Взгляд ровный, рабочий. Как у мастера перед разборкой, сначала оценивает, потом лезет внутрь. «Доброе утро», — сказал он. Это звучало слишком нормально для человека с таким взглядом. «Это зависит, кто спрашивает», — ответила я, не переставая вытирать руки тряпкой. «Вывеска у нас для красоты, или все-таки читаем?» Он слегка приподнял бровь, как будто оценил тон и решил, что я не из тех, кого можно обезоружить улыбкой. «Читаю отлично». «Вывеска внушает уважение», — произнес он и чуть наклонил голову. «Клариса Файерхолл?» «Клэр». «Клэр», — повторил он, будто отметил в голове. «Мне нужна ваша помощь». «Всем нужна». «Вопрос, насколько срочно и насколько дорого?» «Очень срочно». «И я не торгуюсь», — сказал он так просто, что я почти поверила. Я посмотрела на его руки. На костяшках старые ссадины, на пальцах тонкие шрамы. Кто-то, кто хотя бы раз держал трос, не забывает, как он режет. «Что именно?» — спросила я. «У меня есть корабль». Я фыркнула. «У половины города есть корабль. У второй половины — мечта о нем, конкретнее. Воздушный». «Ну вот». Я бросила тряпку на верстак и подошла ближе. «Стоянка городская?» «Частная». «Не здесь, но проблема здесь».